Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 7 главы послания к римлянам. Здесь продолжается разговор об освящении, которому посвящены две предыдущие главы послания к римлянам. В нашей прошлой лекции мы говорили о том, что закон не может дать верующему освящение. Он лишь сковывает человека подобно цепям. Павел пишет в 5 стихе: «Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти». Далее апостол продолжает развивать эту мысль в 7 и 8 стихах. «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв». Если вы помните, в 6 главе Павел начал свои рассуждения со слов «что же скажем, оставаться ли нам во грехе?». Теперь он вновь говорит: «Что же скажем, неужели закон порождает грех?». Из первой части 7 главы, о которой у нас шла речь в прошлой передаче, можно было бы сделать вывод, что закон и грех – это суть одно и то же. Действительно, если освобождение от греха означает освобождение от закона, разве это не указывает на их неразрывную связь? Но Павел поясняет далее, что это далеко не так. В оставшейся части этой главы Павел покажет нам, что закон полезен и благ, ибо он являет волю Бога. Проблема кроется вовсе не в законе. Источник несчастий заключен в нас с вами. Во всем виновата наша плоть. Закон подобен зеркалу, которое показывает нам такими, какими мы являемся на самом деле. Закон демонстрирует бесконечную греховность греха. В самом законе нет вины, ибо преступной является старая природа Адама. Запрещающие заповеди закона ясно проявляют слабости плоти. Они демонстрируют нам, что все мы являемся грешниками. Недавно я прочел об одном очень интересном эксперименте. В одном общественном месте было установлено зеркало, чтобы выяснить, кто смотрит на себя чаще – мужчины или женщины. Я тогда подумал, что, по-видимому, нет никакой нужды проводить подобный эксперимент, ведь все знают, что женщины смотрятся в зеркало значительно чаще, чем мужчин. Но, к сожалению, этот эксперимент доказал обратное. Выяснилось, что все мы одинаково любим разглядывать себя. Мы все с удовольствием смотрим на себя в любое зеркало, за исключением одного зеркала – Слова Божьего. Мы не желаем смотреть в это зеркало, ибо оно показывает нас безнадежно погибшими грешниками. В этой части 7 главы Павел говорит о самом себе. Обратите внимание на то, как часто апостол использует личные местоимения. Такие местоимения, как «я», «мне» и так далее, встречаются в этом отрывке целых 47 раз. Здесь идет речь о той борьбе, которая происходила внутри самого апостола Павла. Он пытался жить для Бога, опираясь на силы своей новой природы. Но в конце концов апостол осознал, что это невозможно. Далее стихи 9 и 10. «Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». Закон представлял собой служение осуждения, как его назвал сам Павел во втором послании к Коринфянам в 3 главе в 9 стихе. Закон просто не мог сделать ничего другого, кроме как осудить нас. И горе человеку, пытающемуся жить на основании закона, ибо закон не может ввести человека к жизни». На это вы можете возразить, что в начале 8 главы книги Второзакония Бог сам сказал о своем законе: «Старайтесь исполнять, дабы вы были живы». Однако именно исполнение этого закона представляло собой главную сложность. Причем проблема заключается вовсе не в законе. Проблема кроется в том, кто полагает, что закон способен принести ему жизнь и силу, в то время как закон не дает ни того, ни другого. Закон лишь показывает слабость, неспособность и греховность человека. Если бы существовал закон, который смог бы дать человеку жизнь, Бог, несомненно, дал бы такой закон. Павел пишет в послании к Галатам в 3 главе в 21 стихе: «Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Но истина в том, что христианская жизнь, да и сама жизнь, не могут быть обретены таким путем. Я позволю себе привести такую иллюстрацию. Автомобиль является весьма полезным достижением цивилизации. Но в руках неумелого водителя машина превращается в источник смертельной опасности. И причина кроется вовсе не в машине, а в человеке. Прочтем 11 и 12 стихи. «Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Здесь Павел называет грех обольстителем. Грех искушает каждого человека в этом мире. В Эдемском саду сатана заставил человека поверить, что Богу нельзя доверять и что человек сам в состоянии сделаться Богом. В наши дни сатана по-прежнему уверяет людей, что они могут соблюсти закон и что Бог для этого вовсе не нужен. Но это порочный путь, который ведет к смерти. Закон, как пишет апостол Павел, был предназначен для жизни, но оказалось, что он лишь привел человека к смерти. И так как закон дал людям знание о грехе, у человека более нет никаких оправданий. И проблема вовсе не в законе. Проблема в самом человеке. Далее 13 стих. «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным?» Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Неужели мы являемся свидетелями странного парадокса, когда что-то доброе превратилось в нечто пагубное? Заповедь была совершенно не способна нести жизнь, и человек был вынужден прибегнуть к помощи извне, потому что заповедь лишь усилила бремя его греха. Читаем 14 стих. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху». Закон духовен в том смысле, что он был дан Святым Духом и является частью Божьего Слова. Подобное употребление слова «духовный» мы встречаем и в других местах Писания. Например, в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 4 стихе апостол Павел пишет о духовном камне. «Этот камень был духовным, ибо он был произведен Святым Духом. Так и Израиль в пустыне ел духовное мясо и пил духовную воду, ибо и то, и другое было дано Божьему народу Святым Духом. А человек плотен, то есть живет во плоти, причем само по себе наше тело нейтрально. Оно может быть использовано как для чего-то благого, так и для чего-то порочного. Это как автомобиль, о котором я уже говорил ранее. Плотское начало человека – это его старый разум, дух и естество, которые живут во плоти и используют ее так, что уже сама плоть оказывается осквернена грехом. Взгляните, к примеру, на лицо человека сразу после его рождения, а потом 50 лет спустя. И вы убедитесь, что грех оставляет неизгладимые следы своего присутствия. Сама по себе плоть инертна и не имеет склонности к Богу. В этой плоти доминирует греховное естество, чье влияние простирается до самых сокровенных уголков тела и разума. Передняя доля головного мозга человека является всего лишь инструментом, порождающим зло. Клетки нашего мозга всегда готовы к тому, чтобы броситься в гущу самых нечестивых похотей. Сердце человека бесконечно порочно, оно всегда стремится к чему-то нечистому. А тело человека следует за желанием его сердца. И об этом своего рода рабстве пишет далее апостол Павел. Прочтем 15 стих. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Здесь описывается конфликт между двумя началами, между старым и новым естеством человека. В этом разделе идет речь о двух «я». Первое «я» — это ветхая природа человека, которая отстаивает свои права. Человек делает вовсе не то, что хочет его новая сущность. Его ветхая природа восстает, не желает исполнять стремлений нового естества. Вместо этого человек, а точнее его старая природа, делает то, что его новая сущность ненавидит. Сталкивались ли вы с подобной борьбой в своей христианской жизни, когда вы делали что-то, а затем презирали себя за то, что сделали? В такие минуты человек взывает: «Боже, я опять подвел тебя». Я полагаю, каждый человек, если он является истинным Божьим чадом, переживал подобные минуты в своей жизни. В этом отрывке Павел говорит о своих собственных переживаниях. Очевидно, что в его жизни были такие периоды. Мы знаем, что в молодости Павел был гордым фарисеем, который жил по закону Моисея. Он приносил жертвы и исполнял прочие требования, которые, как он считал, могли примирить его с Богом. Но закон, тем не менее, осуждал его. Затем в жизни апостола Павла начался новый этап, когда он встретился со Христом на дороге в Дамаск. Этот гордый молодой фарисей обратился ко Христу как к своему спасителю. Однако Павел по-прежнему считал, что он в силах жить христианской жизнью. Его новое естество уверяло его, что он сможет жить для Бога. Но Павла ожидало жалкое поражение. Однако прежде он на какое-то время оказался вовлеченным в полную борьбы и страданий битву. Я не знаю, как долго длился этот период для Павла, вероятно, не так уж долго, но однажды наступил день, когда победа, наконец, была одержана. Однако вовсе не Павел достиг этой победы. Битву выиграл Иисус Христос. Апостол Павел осознал, что единственным путем решения этой проблемы является способность отдать себя Господу, способность позволить Духу Божьему жить жизнью христианина через Него. 16 стих. «Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр». Когда ветхая природа человека нарушает заповеди закона, его новая сущность соглашается с законом, что наши поступки греховны. Павел вовсе не пытался сражаться с законом, ибо он сознавал, что является нарушителем закона. Как истинный верующий, он вынужден был признать, что закон благ. Читаем далее 17 и 18 стихи. «А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». В этой битве Павел постиг две великие истины. И эти же истины должны осознать для себя все верующие. Апостол понял, что в нем, то есть в той ветхой природе, о которой идет речь, не живет ничего доброго. Осознали ли вы эту истину? Осознали ли вы, что в нас с вами не живет доброе? Многие христиане полагают, что, будучи во плоти, мы в состоянии сделать то, что будет угодно Богу. И многие верующие, которые не сумели осознать обратного, суетятся, подобно муравьям. Они работают, словно трудолюбивые пчелы, но почему-то не приносят меда. Такие люди работают в комитетах или пытаются руководить церквями, и при этом они искренне думают, что все это угождает Богу. Однако, несмотря на то, что эти люди все время делают что-то, у них нет живого, истинного общения с Иисусом Христом. Его жизнь не изливается через них. Они пытаются достичь всего своими силами, посредством сил плоти. Они так и не постигли того, что сумел осознать для себя апостол Павел, который сказал: «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». Давайте переведем это на личный уровень. «Что бы я ни делал по плоти, Бог ненавидит это». Когда наши дела исходят от плоти, в них не может быть ничего доброго. В этом кроется великий урок. Господь Иисус однажды сказал Никодиму: «Рожденное от плоти есть плоть, и оно всегда останется плотью. Но всякий, рожденный от Бога, не делает греха», пишет апостол Иоанн в своем первом послании в 3 главе в 9 стихе. Подумайте, насколько чудесна эта истина, друзья мои. Мы получили новую природу, и эта новая природа уже не будет грешить. Я уверяю вас, что новая природа не грешит. Когда мы с вами совершаем грехи, это грешит наша ветхая природа. Новая природа на это попросту не способна. Новая природа ненавидит грех. Новая природа не дает нам спать по ночам, твердя нам, что мы виновны в чем-то и должны исправить свою ошибку. Павел также выяснил еще одну важную для всех нас истину. Он пишет: «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Он осознал, что в нашей ветхой природе нет ничего доброго, а также у нашей новой природы нет необходимой силы. Новая природа хочет служить Богу, но плотский человек находится во вражде с Богом. В следующей главе этого послания мы прочтем такие строки: «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут». Новая природа христианина не имеет силы. Я помню то время, когда я начал свой христианский путь. Тогда я искренне собирался жить для Бога. Именно тогда мне пришлось столкнуться с самым серьезным разочарованием в своей жизни. Никогда после мне не доводилось переживать более болезненных падений. Вначале я полагал, что сумею достичь всего самостоятельно. Но я выяснил, что в новой природе христианина нет необходимой для этого силы. Именно по этой причине далеко не всегда проповедник получает отклик во время своих проповедей. Я боюсь, что в 90% случаев те решения, которые принимаются в наших церквях, это решения христиан, которые ранее потерпели поражение на своем христианском пути. Эти люди, по сути дела, говорят: «Я хочу исправиться, я хочу жить для Бога». Часто после своих проповедей пасторы просят поднять руку или выйти вперед тех, кто принял решение жить для Бога или посвятить себя Ему. Всякий раз, когда я слышу такие призывы, я откликаюсь на них. Именно этого я желаю всем сердцем. Моя новая природа говорит мне: «Я хочу жить для Бога». Но в ней самой нет необходимой для этого силы. И, к сожалению, этот факт верующие, по большей части, не в силах осознать. Есть люди, которые многие годы регулярно откликаются на подобные призывы проповедников, но дальше этого дело у них не движется. Именно таким людям необходимо осознать эту истину. Читаем 19 и 20 стихи. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Вам приходилось сталкиваться с такой ситуацией? Именно наша ветхая природа является источником всех наших проблем. Читаем 21 стих. «Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Когда мы пытаемся служить Богу в духе, мы обнаруживаем, что наша ветхая природа все еще остается с нами. И именно она порождает зло. Это могут быть нечистые мысли, которые вдруг постигают нас. Каждый верующий, независимо от своего состояния, должен признать, что каждую минуту, в каждом его поступке зло присутствует с ним. Неспособность осознать этот факт, как правило, приводит к тяжелым крушениям на жизненном пути христианина. Читаем далее стихи 22 и 23. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Внутренний человек в этом стихе – это новая природа верующего. То есть, как мы видим, обретение спасения не помогает нам избавиться от нашей ветхой природы. Что же касается нашей новой природы, то в ней нет силы. Иной закон, о котором говорит Павел, – это закон противоборства ветхой природы против Бога. Этот закон приводит к тому, что Божье чадо вынуждено жалобно взывать к небесам, как это делает сам Павел в 24 стихе. «Бедный я человек! Кто избавит меня от всего тела смерти?» И нужно понять, что это взывает именно спасенный человек. Эти слова произнес возрожденный верующий, который изнемог от постоянной и безуспешной борьбы. И он в своей беспомощности спрашивает: «Кто избавит меня от всего тела смерти?» А ответ на призыв Павла о помощи кроется в 25 стихе. «Благодарю Бога моего и Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я, умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Бог приготовил нам путь избавления. 25 стих, по сути дела, является началом 8 главы, которая в деталях обсуждает вопрос избавления. Как спасение, так и освящение даются посредством Христа. Он дал нам все то, что нам необходимо. Но об этом у нас пойдет разговор в нашей следующей лекции. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.